Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю наших гостей. Хорошая традиция сложилась, и наш дорогой друг нашей радиостанции Валентин Максимов, управляющий пищевым производством Николоугрешского монастыря, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ольга Воинова, пекарь-технолог, основатель и преподаватель Международной школы по выпечке хлеба на закваске, автор книг по хлебопечению. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ольга у нас впервые. Мы нашу программу хотели бы приурочить ко дню российского хлеба и ко дню, когда мы вспоминаем икону, замечательную испарительницу хлебов. А поговорить мы, наверное, сегодня, говорить мы сегодня будем о хлебе в разных совершенно аспектах, об истории. Вот Валентин последние, я уже не знаю, пару-тройку лет к нам приходит как спикер по разным фестивалям, мероприятиям, где он участвует или поддерживает. А про хлеб мы с вами уже, я думаю, вот конкретно про хлеб несколько лет не говорили.
Ну, наверное, да, вот таких передач, как сказать, тематических конкретно про хлеб. Ну, хлеб всегда, он всегда присутствует, всегда вот он такой основной момент занимает все-таки хлеб. Вот вы упомянули то, что День российского хлеба. На самом деле, этот праздник пока еще официально не утвержден. В прошлом году было такое собрание, присутствовала вот наша ассоциация, научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности, еще две ассоциации. Вот, и мы подумали о том, что в России нет своего хлеба, своего праздника, когда мы празднуем вот, конец сбора урожая, молот зерна, и вот первые выпечки хлеба как раз, в принципе, приходились на это время, то есть на конец октября. В свое время старец Оптинский,
Амвросий,
да, вот, благословил написать такую икону «Испарительница хлебов», как раз-таки вот день ее памяти, 28 октября. И мы подумали о том, что было бы неплохо как раз в этот день и отметить этот праздник. Да, есть Всемирный день хлеба, 16 октября отмечается, но он как-то вот на наших просторах не прижился. Ну, мы сейчас не говорим про там импортозамещение, да, мы говорим конкретно про вот мероприятие. Вот, и мы хотим ввести вот это такое, ну, такую благочестивую традицию праздновать этот день российского хлеба в этот день. Нам говорят, что, ну, не только же православные люди хлеб пекут, и мусульмане пекут, да, и там и буддисты. Ну, мы и говорим о том, что это день российского хлеба. Почему в этот день? Ну, традиция почитания икон есть у православных людей. Вот, чтобы привязаться к какой-то дате, вот мы выбрали такую.
А интересная история. Я вот сейчас прочитал про икону «Испарительница хлебов», что, оказывается, после кончины Амвросия Оптинского икона, ну, она уже, почитание-то ушло в народ, и Святейший Синод запретил ее почитание и распространение, потому что, во-первых, название необычное, и написана она в такой манере, тоже достаточно необычной. А уже в конце 19 века, ну, это все 90-е годы 19 века, была попытка пересмотреть это решение, но оно осталось прежним. Собственно говоря, существовал такой негласный запрет, ну, в советское время уж точно про него не помнили, на распространение этой необычной иконы. На него никто уже внимания не обращал, но, тем не менее, отменять его тоже никто не отменял. И только спустя 100 лет, уже в 90-е годы, Святейший Патриарх Алексий II добился того, чтобы был установлен день памяти этой иконы на вот 15-е по старому стилю, 28-е по новому стилю октября.
Ну, на самом деле, икона действительно, как сказать, чудная, чудесная. Вот. Ну и старцы, естественно, старцы, как они смотрят немножко дальше, чем мы. Поэтому вот сейчас в наше время как раз эта икона получает такое тоже, как сказать, не то что второе там дыхание, да, а вот распространение. И во многих монастырях, во многих храмах, во многих семьях, где пекутся хлеб, вот именно почитают эту икону. У меня, да, лично, допустим, с этой иконой связано очень много там чудес, именно определенно, вот именно по моей работе с хлебом связанных. То есть вот появляется там какое-то знамение этой иконы, и я перехожу куда-то там в другое место.
Давайте вот вспомним. Да, Ольга.
Мне кажется, что неспроста начинается возрождение, да, популярности этой иконы, потому что я считаю, что нашей стране нужно возрождать именно культуру хлеба, именно культуру потребления хлеба, потому что сколько корок люди выносят и как небрежно относятся к этому ценнейшему продукту, вызывает очень много вопросов, и я думаю, это такое...
Давайте вспомним, как каждый из вас пришел к хлебу. Ну, о чем, наверное, с Ольгой Валентиновой эту историю рассказывали, но потом, наверное, стоит ее еще раз напомнить, потому что, я говорю, последние годы вы приходили к нам как спикер от различных фестивалей, вот, которые вы поддерживали, а про хлеб-то мы так мало говорили, но все же, Ольга, как в вашей жизни хлеб появился? Не просто на столе, как у нас с детства у всех, с младенчества, сколько себя помним, а вот именно такой интерес.
Именно интерес к хлебопечению, он появился благодаря семье, потому что когда у тебя дети, муж, и ты хочешь кормить свою семью хорошим хлебом с правильным составом, понимать, что это за продукт и какие процессы в нем происходили, наверное, об этом задумаются многие мамы. Вот. И, пожалуй, это было отправной точкой для того, чтобы испечь хлеб дома. Но когда все домашние попробовали первый хлеб, который был совершенно далек от идеалов, вот, это была точка невозврата уже в магазин. И сейчас, наверное, прошло около 8 лет, и семья сидит без хлеба. Если хлеба нет,
то никто в магазин
за ним не идет. Никто не пойдет. Да, а если пойдет, то ну, не могут его есть, потому что это совсем другой вкус. Домашний хлеб на закваске и покупной хлеб – два разных продукта.
Вы говорите, 8 лет назад, и я помню, что действительно 8, там, 10, чуть больше лет, как в нашу жизнь вот так массово вошли такие портативные хлебопечки, они у всех дома были, и у всех все делали хлеб. Я хорошо помню, как моя коллега когда-то говорила, что все, никакого магазинного хлеба, только свой, и вот я купила и поняла, и новый мир открылся. И прошло какое-то время, я говорю, Оксана, как? Ну, где-то лежит. И у большинства моих знакомых, и у меня мама тогда тоже этим увлекалась, а у меня мама тоже очень трепетно относится к хлебу, очень его любит, покупает какой-то разный, особенный, но хлебопечка тоже где-то пылится. И я даже не знаю, у кого из моих знакомых... Нет, кто-то есть несколько человек, которые продолжили, но это вот именно на уровне того, чтобы печь дома вот в этой маленькой портативной хлебопечке. У вас тоже, наверное, все начиналось именно с нее, и как... или нет? Нет?
Нет, с хлебопечки не начиналось. Начиналось все с духовки. Ну, у большинства дома есть духовка, поэтому я считаю, что хлебопечка, ну, лишний инвентарь на кухне, потому что в хлебопечке плюс-минус все рецептуры получаются одинаково. Если мы говорим про духовку, то это многообразие, разнообразие форм, видов, вкусов, потому что одно и то же тесто, испеченное в форме, в хлебопечке, и одно и то же самое тесто, испеченное в подомом варианте, это два разных вкуса. Поэтому я за то, чтобы печь в духовке. В обычной духовке можно печь прекрасные хлеба.
Я вспомнил, что у меня есть очень-очень близкий мне человек, священник подмосковный, у него еще есть дом в деревне, вот если к нему приезжаешь в деревню, то он, если он там, то он такую немалую часть времени, он целую пекарню маленькую сделал для себя.
Круто.
Только для себя. Вот это такая святая святых, его личная, куда там вход не для всех, и где он, там у него тестомесы стоят, там у него маленькое такое производство, но только вот на свою семью и на друзей, которые приезжают. Но он прям фанат, он изучает огромное количество рецептов, ну, он делает в основном там 2-3 вида, но это всегда так вкусно.
Ну, я могу его понять, потому что хлеб, казалось бы, какой-то простой продукт, и при этом он не так прост, да, он имеет большое значение просто сам по себе, и когда ты работаешь с тестом, очень многие отмечают, что это благотворно сказывается и на психике, на восприятии вообще мира своем, заземление, замедление в нашем быстром мире, мне кажется, это очень ценно.
Я так вас слушаю, что я чувствую, что я пойду или все-таки одолжу у мамы эту хлебопечку, или с духовкой поэкспериментирую. Я очень люблю готовить, и, наверное, вот хлеб – это то немногое, до чего я еще ни разу не добирался, потому что мне кажется, я не знаю почему, я много раз наблюдал, как вот этот священник, про которого я говорю, делает хлеб. Вроде бы ничего сложного, но для меня вот в голове засела такая максима, что это невероятно трудоемкость. трудоемкий процесс, который гораздо сложнее, чем приготовить что-то там, какое-то блюдо из 100 ингредиентов.
Ну вот Ольга у нас пишет книги, поэтому советую приобрести ремесленный хлеб на закваске. Вот, и там как раз все процессы описаны. Вот мы сейчас с Ольгой тоже задумались о том, чтобы написать книгу как раз-таки по истории хлеба. Вот, я вот немножко сейчас смотрю на эту книгу и вспоминаю, ну, сейчас погружаюсь в эту историю, вот есть такое полное практическое наставление, как печь хлеб насущный, обыкновенный. Вот, и там как раз, там тоже полное описание, как этот хлеб испечь, но это 1851 год, по-моему. Вот, и вот там, там печка должна быть, там весло, коромысло, ну, то есть все-все-все-все немножко, немножко в большем объеме. Сейчас это все проще, в духовке действительно можно испечь там, ну, невероятное количество разных хлебов. Вот, а по поводу хлебопечек, ну, вот у меня опыт мой кулинарный начинался как раз-таки с хлебопечки, там теща... Тёще подарили хлебопечку, я на ней начал печь.
И дайте угадаю, это было 2010-е годы.
Ну, 15 лет назад. Я по дочке по своей службе. Примерно. Служу, да, вот как раз она родилась, и был такой момент, я вот дома находился. И вот, ну, я понял, что это слишком как-то просто, ну, нужно что-то искать. И вот начал, в то время, конечно, такого разнообразия информации не было, но все-таки я её нашёл, вот дошел до закваски. И начал печь на закваске, потому что это немножко другой действительно хлеб, это другие процессы, если там погружаться в химию, то мы поймем тогда, почему так. Раньше об этом не задумывались, раньше просто делали так, как делали предки, да. Вот, а сейчас у нас целый институт есть, научно-исследовательский институт хлебопечения, который вам расскажет, почему так происходят такие процессы, как они происходят, там, вплоть до всё молекул разложит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня знатоки хлебопечения Валентин Максимов, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров, управляющий пищевым производством Николо-Угрешского монастыря, Ольга Воинова, пекарь-технолог, основатель и преподаватель Международной школы по выпечке хлеба на закваске, автор книг по хлебопечению. Я, кстати, вот с мамой как раз спорю часто, потому что она все время, много лет уже говорит про бездрожжевой хлеб. Я в общем и целом верю, но мне кажется, что в этом есть еще и какая-то... какой-то маркетинговый ход.
Не какой-то, а стопроцентный маркетинговый ход. Не существует хлеба без дрожжей. Они в том или ином виде присутствуют, в той же закваске.
Да, но одно дело — это закваска. Ну, все-таки как я этот процесс понимаю? У меня по химии твердая тройка была. Одно дело, когда это происходит как это какой-то естественный процесс, да, а другое дело, ну, дрожжи тоже естественный процесс. Но все-таки разница-то есть?
Не, разница есть, естественно, есть разница в процессах, вот мы как говорили, да, о том, что там есть длительный процесс, вот созревание теста, опары, вот, а дрожжи — это быстрый процесс, но не стоит бояться тех дрожжей, которые у нас лежат на полках магазина, потому что это, в принципе, это просто, ну, простейшие бактерии, которая занимается своим делом, разрыхляет хлеб. Ну, так,
в этом. И закваска делает примерно то же самое.
Нет, закваска немножко по-другому.
Закваска – это симбиоз.
Симбиоз, да, кисломолочных бактерий.
Ну, вот, Ольга, у вас же книжка, которая передо мной лежит, она... У нее в названии вынесена закваска, я читаю, думаю, ну это же явно про бездрожжевое какое-то производство продукта.
Ну, бездрожжевое, если иметь в виду без промышленных дрожжей, то да.
То есть дело в промышленных именно дрожжах.
Да, это спонтанная закваска, для получения которой нужна мука и вода. И я всем своим ученикам говорю, что Господь позаботился о нас больше, чем мы думаем. Для того, чтобы получить самый вкусный в вашей жизни хлеб, достаточно иметь муку и воду.
И то же самое говорит вот священник, про который я рассказывал.
Ну, вот,
слава Богу, мы на верном пути.
Да, поэтому, и, кстати говоря, по поводу сложности процессов хлебопечения, если хочется попробовать испечь свой самый первый хлеб, то нужно обязательно иметь весы и духовку. Все остальные подручные материалы можно найти дома. Например, свой первый хлеб я спекла в силиконовых кексницах.
Ну да, я представляю, есть такая дома.
Да, сейчас мой хлеб выглядит совершенно по-другому. Начинается, когда ты уже понимаешь, что это твое, и ты кайфуешь от этого процесса, получаешь удовольствие, а тебе хочется иметь росточную корзинку, но чтобы это была красивая корзинка.
Что такое росточная корзинка?
Корзинка, в которой растаивается хлеб. У нас есть разные процессы. Это закваска, тесто брожение и расстойка. Расстойка – это когда уже сформованный хлеб лежит, отдыхает перед тем, как отправиться выпекаться.
Понятно.
Вот. Есть различные ножи, тряпочки, баночки, и все это может быть просто баночка, в которой были закрыты огурчики, да, а может быть какая-то красивая баночка, которую вы купили там, с деревянной крышечкой.
Но до этого еще дойти надо.
Да,
от хлебопечки до интереса, у кого он появился, появится, может, после нашей программы появится. Попытки как-то наладить домашнее хотя бы производство хлеба, там пройдут все этапы, и баночка из-под огурцов, и коробочка из-под майонеза, и потом уже только если у кого-то руки дойдут, будет красивая баночка с деревянной крышкой и еще огромное количество всяких предметов для того, чтобы хлеб получился в развитии.
Главное понимать, что это не необходимость, это уже личное желание каждого. А испечь хлеб можно на том, что есть дома.
Ну да, вот как раз по поводу развития. Вот мы пытаемся сделать что-то лучше, 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 да, а все равно возвращаемся к тому, что наши предки уже все знали. Ну как вот Евангелие, да, там же все процессы по хлебу описаны. Там и посели зерно, собрали его, обмолотили, там, сделали закваску, замесили тесто, оно выпеклось, да. Господь раздал этот хлеб там нуждающимся, и конечная точка, конечно, Евхаристия. То есть и вообще раньше другое отношение было к хлебу. Хлеб — это было такое вот сакральное нечто, потому что есть такая пословица: хлеб на стол и стол престол. Да, вот, ну, вы мне как поймете, Алексей, что это значит. И к столу, да, также было такое же отношение. Там нельзя было руки класть, там ничего, вот, за столом все сидели тихо, смирно. Вот, и это вот трепетное отношение, к сожалению, сейчас оно изживается, изживалось, вот, я надеюсь, что вот мы такими передачами, вот наша ассоциация, вот, мы несем, допустим, тот посыл о том, что хлеб — это продукт, ценнейший продукт вообще человечества, который только можно было придумать, есть все микроэлементы, витамины, там, группа В, П, там, магний, селен, все, что хочешь есть, вот, а... Ну, превращается в такой некий ширпотреб.
Хотя... Ну, это у нас все превращается. Я вот тоже часто говорю про общество потребления, причем не с отрицательным знаком, потому что у нас человечество так развивается, что оно сейчас находится в точке эпохи потребления. Но это все имеет совершенно разные стороны, и как положительные, так и отрицательные. Мы же огромное количество продуктов выбрасываем. Да. И хлеб тот же, я вот, например, покупаю в магазине около дома. У них там пекарня своя. Ну, как своя? Сетевой магазин, в сетевом магазине сетевая пекарня. Просто с подразделениями на каждый конкретный. Я не знаю, может быть, это правильное свойство хлеба, но мне кажется, совершенно неправильное, когда маленькая чебатка какая-то или французский багет у тебя через... день уже, как бы ты его ни хранил, становится каменным.
Тут вопрос и уже к процессам, к качеству хлеба, потому что хлеб на закваске, он хранится дольше. Я как фанат закваски, именно спонтанной закваски, для приготовления которой нужна мука и вода, могу сказать, что хлеб на закваске, он хранится дольше. И у меня даже была история, когда... подарив на день рождения подруге хлеб, она мне звонит через 3 недели и спрашивает: Оля, а что с хлебом?
Почему он еще не зачерствел?
Я испугалась, думаю, боже мой, что с хлебом? Может быть, волосы, гвозди, мыши? Что? Вот, а оказалось, она говорит, с ним ничего не произошло, он не заплесневел, он немного подсох, но я его ем. Вот это про правильный, нормальный хлеб, испеченный по технологии. Технологически правильный хлеб.
Но с тех пор, как мы с Валентином познакомились, я тоже так считаю. Раньше я боялся, потому что я помню, как-то я уехал на 2 недели из дома и забыл на столе пачку, а дома никого не было, и забыл пачку молока вот этого ультрапастеризованного, который у нас в каждом магазине сейчас без холодильника стоит. А когда я приехал через 2 недели, ну, там, дома тепло, понятно, пачка открыта, а с ним ничего.
Ну, на самом деле, да, вот как раз-таки это общество потребления, оно и диктует свои условия для производителей. Причем производители там быстрый хлеб это делается. Потому что все забывают о том, что это не такой быстрый процесс. Даже если вы возьмите ГОСТы, да, те ГОСТы советские, по которым работали, там есть длительное ведение опар.
То есть практически всё, во всех рецептурах.
Да, во всех рецептурах. Сейчас это, ну, в угоду времени, да, в угоду того, что все это быстро делается, все это выбрасывается, ну, грубо говоря, на помойку. Также вот с молоком, вы сказали, у нас сейчас вот мы в монастыре открыли небольшой молочный цех. Нам тоже технологи приходили совершенно разные, говорили, да мы можем вам сделать, все прекрасно, будет у вас стоять молоко долго.
А нам долго не надо.
Ну вот, нам долго не надо, да. Поэтому у нас молоко там 3-5 дней, оно начинает киснуть. Ну, то есть обычные процессы как бы. А люди уже к этому, не, ну, как сказать, отвыкли от этого. Так же, как хлеб, да, вот некоторые пробуют хлеб, они говорят, ой, кисленький какой-то там. А вы попробуете его несколько раз поесть, и вы поймете, что это настоящий хлеб, и его вот вкусовые качества. Вообще у нас, вот я вам говорю, там, допустим, в нашей полосе, но я думаю, по всему миру вообще изменились даже вкусовые рецепторы, да, то есть мы воспринимаем более сладкое все, хотя можно почитать там, я сейчас не помню, кто писали, путешественника России, когда, говорит, еду по Москве, сидит извозчик, жует эту горбушку хлеба с таким видом, как будто это какое-то пирожное, а его, говорит, в рот не возьмешь, он такой кислый. То есть у нас вообще вот кислые были все, как сказать, кислота, она и как консервант выступала. То есть мы квасили там огурцы, помидоры, капусту. Вот. А сейчас, наоборот, у нас все сладенькое такое. И жизнь у нас такая сладенькая.
Ну вот в дополнение слов твоих, Валентин, я добавлю о том, что у меня ученица открыла пекарню, и пекарня по франшизе. Там были определенные виды хлеба, и она очень хотела сделать хлеба на закваске. Когда она заменила полностью линейку хлеба на заквасочный, в том числе по моим рецептурам, около месяца-двух к ней приходили клиенты и говорили, верните нам тот самый хлеб, который был до этого. Через 2 месяца они сказали, что вы с нами сделали, мы не можем есть другой хлеб.
Сломали,
да. И, то есть люди распробовали вкус. И здесь можно провести параллель. Например, во Франции в детском школьном питании запрещено использовать кетчупы и различные соусы не традиционные, не национальные. Почему? Потому что это вкус традиционной французской кухни, который специфичен. И то же самое с хлебом.
И рецепторы к ней уже привыкли,
конечно,
более того, адаптировались,
да,
за поколение. Но ведь с нашей кухней большие проблемы в этом смысле, потому что она все время менялась. Та кухня, которая у нас была, например, в допетровское время, я вот все время рассказываю про этот небольшой, уже давно не существующий ресторан в Москве, он назывался «Воскресенье», на Трех Горах он находился, на Пресне, и там можно было попробовать, там, Максим Сырников и его команда, они восстановили вот эту, ну, насколько возможно было, вкусы допетровской кухни, ну, действительно, они много времени на это потратили, но ресторан быстро закрылся, и мы с Сырниковым на эту тему говорили, я сам это понимал. Он закрылся, потому что эта пища, она для обычного неподготовленного человека была абсолютно чужой, а это русская народная. Там было мало соли, мало мяса, много рыбы, рыба специфически приготовленная. Понятно, что там в меню были разные позиции. Если ты не хочешь есть русскую кухню, то тебе, пожалуйста, хоть суши, хоть все что угодно. Но основа была сделана, и основное меню как раз из русской народной кухни. Но вот, конечно, это не прожило дольше года. Вот. А та русская кухня, которая такая переосмысленная французская на русский манер, ну, наверное, она как, вот сейчас преподносится как русская кухня, она для наших рецепторов близка, удобна, хороша.
Ну, тут вопрос, хотим ли мы что-то менять, например, как в случае с хлебом, да?
Ну, я просто сейчас перебью тебя. С хлебом, на самом деле, немножко попроще. У нас есть вот этот, как сказать, ген еще тот, да, который хлеб...
Память предков,
да. Вот я просто, всегда у меня случай такой. Вот идет там фестиваль, стоишь с хлебом с этим, вот идут люди, говорят, молодые, не-не-не, мы хлеб не едим, проходит мимо, маленький ребеночек с ними идет, там, даешь ему кусочек хлеба, через какое-то время возвращаются они вместе с сыном и там с дочкой, я не помню, что это было. Я говорю, это был хлеб. То есть они пробуют, ой, да, действительно хлеб. То есть люди отказываются от хлеба уже просто не потому, что они там им, ну, вот они такие прям принципиально, просто вот не хотят есть хлеб. Но когда они пробуют настоящий продукт, вот, они уже, ну, как сказать, возвращаются к нему.
Да, да.
Другое дело, что у нас очень, как сказать, вот это потребление хлеба не так развито, то есть нет тех пекарен, да, которые были бы на каждом углу. А фанаты хлеба должны ехать там куда-то там за 3 квартала, за 4, а то там на другой конец города.
Но мы сейчас об этом подробнее поговорим буквально через минуту, друзья. Я напомню, что мы сегодня в канун праздника иконы Спарительницы хлебов и Дня российского хлеба про хлеб говорим с управляющим пищевым производством Николы Угрешского монастыря, исполнительным директором Ассоциации пекарей и кондитеров Валентином Максимовым и Ольгой Войновой, пекарем-технологом, основателем и преподавателем Международной школы по выпечке хлеба на закваске, автором книг по хлебопечению. Я Алексей Пичугин. Через минуту сюда мы все вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, друзья. Напомню, что накануне дня празднования иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов и Дня Российского Хлеба мы здесь, в этой студии, с Ольгой Войновой, основателем и преподавателем Международной школы по выпечке хлеба на закваске, автором книг по хлебопечению, Валентином Максимовым, управляющим пищевым производством Николы Угрешского монастыря, исполнительным директором Ассоциации пекарей и кондитеров, говорим о хлебе во всех его проявлениях, всех его возможных видах. И вот теперь как раз про то, что у нас не так много пекарен, на каждом углу их нет, я бы даже, наверное, не согласился, они есть на каждом углу. Но у меня вот около дома их две, ни из одной из них я ничего съесть не могу вообще. Может быть, все-таки, придя в обычный магазин из вот этого нехитрого набора нарезной измайловский, круглый, который черный, как бы его ни называли в разных местах, московский, измайловский, еще какой-то, бородинский да дарницкий, можно что-то выбрать, что будет более-менее похоже на настоящий хлеб?
Ну, на самом деле, я бы вот порекомендовал, если такой случай случится, то выбирать там, допустим, тот же нарезной батон, но хорошего завода какого-то определенного, там, где соблюдается хотя бы технология определенная, да, тот же измайловский хлеб, там, дарницкий, вот, ну, бородинский, да, то есть вот этот вот набор, который вы сейчас сказали.
Везде есть?
Ну, он практически везде есть, да, и, как сказать, ну, я вот не знаю, какая ситуация там, допустим.
Нас слушают в разных регионах, почти во всех, да.
Ну, в общем, все зависит от производителя.
Нужно, очень важно смотреть состав, потому что очень много различных добавок, и бывают хлеба, у которых список там 30 ингредиентов плюс, но, пожалуй, такой хлеб не стоит брать. А если говорить про хлеб на закваске, про ржаной хлеб, который, в принципе, технологически можно приготовить на закваске, правильный ржаной хлеб.
Ну, только с добавлением закваски,
да,
на
то
самом деле, да, вот все ржаные хлеба.
Из рекомендаций смотреть состав, чтобы в нем была указана закваска и не было подкислителей каких-то типа уксусной кислоты, аскорбинки, вот что-то такое, потому
Но чаще,
что
чаще, если продается хлеб на закваске, то там он продается, это уже какие-то такие места уровнем выше, чем обычный продуктовый, и там, скорее всего, состав не найти или нет.
Да нет,
в
вот
сетевых, да.
Сетевых, ну, ржано-пшеничные, пшенично-ржаные хлеба, они все, по идее, должны быть сделаны закваской, поскольку ржаная мука это подразумевает. А в другом случае, как Ольга сказала, да, производители начинают лукавить, они добавляют вместо закваски какие-то закислители, вот, и тогда, ну, процесс как бы
ускоряется,
ускоряет процесс, тогда этот хлеб, конечно,
тогда
уже
это будет
другой.
Не та польза, которую мы можем получить от хлеба. Хлеб – это продукт, который мы едим, ну, три раза в день я ем хлеб. И мне хочется, чтобы этот хлеб был полезен и мне, и моим детям. Поэтому
просто радиослушатели не могут видеть Ольгу, да? То есть вот она говорит, три раза в день ем хлеб. Я думаю, что она вообще ничего не ест, если так посмотреть.
Да, это правда. Слушайте, ну я вот приезжая в разные регионы, покупая там хлеб, вижу, что да в Москве тоже от завода к заводу, он-то столько разное качество. Вот лежит два абсолютно одинаковых нарезных батона в абсолютно одинаковой упаковке пластиковой. И один ты съешь, ну, в общем, не то чтобы с большим удовольствием, но он будет нормальный. А другой ты и надкусывать не захочешь. Уже по запаху понятно, что это что-то не то.
Ну, еще, конечно, сейчас с сырьем проблемы большие, с мукой. Ну, то есть с зерном, соответственно, с мукой. У нас сейчас, ну, третий класс зерна-то уже так, ну, не то, что днем с огнем не сыщешь, но это уже считается роскошью, третий класс.
Ну, очень популярный сейчас мясовые хлеба.
Ну, то есть
проблема... Это где разный вид зерна, да?
Смесовые хлеба – это когда на предприятии привозят готовую смесь, которую ты просто там, ну, грубо говоря, разбавил с водой и погнали.
Понятно. Ну, понимаете, нас слушают совершенно разные люди, и с разным достатком, с разными возможностями, даже с разными, даже в случае достатка, с разными возможностями доступа к хорошему хлебу. И помните, Валентин, мы с вами когда-то давно, да и не раз здесь говорили, что хороший хлеб стоит дорого.
Ну, смотрите, вот сейчас я бы, ну, как сказать, не то, что дорого, а в пересчете, вот вы приходите в магазин, да, вот я сейчас захожу, там, ну, не знаю, сетевые магазины, не будем, да, рекламу делать, вот, и смотришь на полку, и лежат хлеб, ну, вот, как вы говорите, там, заводской, я бы даже не назвал его заводским, а вот, ну, с таким, с натяжкой хлеб лежит, и он стоит там, в пересчете на килограммы, порядка 200 рублей за килограмм, люди об этом не задумываются. Вот, а у нас в монастыре вы можете купить такой хлеб, который сделан из закваски, ремесленный, в такую же цену.
Простите, но это вот ведь так не работает. Для этого надо доехать до Николоугрешского монастыря, а кому-то через Москву, через всю. А идея-то в том, чтобы выйти и купить.
Я пользуюсь случаем, приглашаю всех в Николоугрешский монастырь.
Мы присоединяемся. Чудесное место. Там очень-очень здорово. И обязательно, если приедете, зайдите к Валентину и купите хлеб.
И молочные продукты обязательно.
И молочные продукты. Пробую неоднократно, и это очень-очень вкусно. Но я понимаю, что добраться туда очень сложно. Если люди живут в Дзержинском или где-то там в Капотне, или ну, вот в каких-то районах Москвы, которые близко, это одно дело. А когда, ну, во-первых, нас слушают по всей России, а во-вторых, даже из Москвы, мне, например, в Николоугрешский монастырь просто так за хлебушком не сходить.
Приезжайте не за хлебушком.
Хотите, я поделюсь лайфхаком? Если, допустим, вы живете, ну, не так близко или посетили Николоугрешский монастырь, можно купить несколько булок хлеба, больше, чем вам нужно на неделю, там, на месяц закупиться, и этот хлеб замораживать. Он прекрасно размораживается, сохраняет свои пищевые все свойства, всю ценность, и кушать. Ну и, конечно, я топлю за то, чтобы печь хлеб самим.
Ну да, два варианта. Либо печь хлеб самому, это как сказать, это самый лучший вариант, когда вы понимаете, с чего вы испекли, что вы испекли, вы видите, какой он хлеб, да, то есть...
Сам для своей семьи.
Сам для себя, для своей семьи. И второе, это, конечно, искать производителей, которые вам по душе. Они сейчас везде есть. То есть не обязательно это должна быть там сетевая пекарня, еще что-то, но вы можете всегда, если вы хотите, да, если это есть желание, то вы должны найти это в интернете, забиваете пекарни, придете туда, посмотрите, узнайте, кто там пекарь, не постесняйтесь, да, спросите, как они пекут этот хлеб, потому что Тольга рассказывает такие вопиющие случаи, она ездит тоже много по стране, говорит, приезжай, ремесленная пекарня, а хлеб, говорит, такого качества, что и в магазин заходить не надо.
Да, бывают такие случаи.
Это комплиментом сейчас был, да? Ну, просто, говорите, такого качества я приготовился кушать, что оттуда черви выползают.
Не, ну, черви-то, конечно, не выползают, но просто люди, некоторые люди не понимают. Вот образованности, опять же, не хватает, да. Человек решил, что вот он испек одну буханочку хлеба, и теперь он ремесленный пекарь. Нет, такого не бывает. Это обучение, это длительное обучение.
Пробы и ошибки,
да. Но это в лучшем случае пробы и ошибки, а в худшем это там... людей травить будет человек. Поэтому мы призываем, ну, как сказать, учиться. Сейчас, ну, очень много всяких различных методов обучения, в том числе дистанционных. Вот Ольга у нас учит печь хлеб.
Кстати, хлеб – это востребованная тема по всему миру, потому что у меня есть ученики в Португалии, в Мексике, Бразилии, Америке, в Китае и даже в Японии. И русские люди хотят хлеб. А есть ученица, которая живет в Намибии, и когда она научилась печь бородинский хлеб, именно вот настоящий, 100% цельнозерновой, она пришла с ним в посольство, и теперь на все банкеты в посольство у нее заказывают хлеб бородинский.
У меня была такая идея предложить нашу МИДу, чтобы там не только водка столичная была, но и хлеб.
Ну да, да.
Хлеб,
да,
наш это... хлеб, бородинский, ржаной хлеб.
Настоящий, да.
Настоящий ржаной хлеб 100% называют финским. Хотя это как бы это исконно русская вообще еда, ржаной хлеб.
Расскажи вот эту историю,
да,
Валентин,
да, про финский хлеб. Да, я тоже хотел про финский хлеб спросить, и как раз про русский хлеб, потому что у нас действительно, если вот там светлой памяти Похлёбкин, он однокурсник моего деда, и он к нам приезжал достаточно часто на дачу, я маленький был еще, и он, вот как-то они обсуждали и кулинарию, и кухню. Он же дипломатом был изначально, Похлёбкин, и вот какие-то эти вещи, но... Он в своих изысканиях часто приходит к выводу, что какие-то блюда исконно русской кухни, они имеют, ну, и это с точки зрения истории даже, наверное, понятно, такое международное происхождение. А вот как с хлебом? Есть ли какие-то вот действительно виды хлеба, сорта ингредиентов, зерна, вот которые только у нас, и действительно вот именно они от нас разошлись по миру?
Ну, заварные, не, ну, наверное, хлеба, Валентин.
Не, ну, почему? Если говорить про... под, ну, начиная с муки, да, там, с зерна, то такого, конечно, нету, потому что, допустим, ну, просто вот есть, там, допустим, северные, более северные народы, они ели, там, ржаные сорта хлеба, более южные пшеницы, это, ну, происходит от того, что произрастает, да, в той полосе, где вы живете. И нам, конечно, вот в нашей полосе, там, это, конечно, ржаные хлеба, и, ну, туда дальше севернее. А по поводу финского хлеба, просто такая была, ну, история Финляндии. Забили тревогу ученые в 60-е и 70-е годы прошлого века. Очень стало много заболеваний сердца. Сердце, сосуды. Вот. Начали делать исследования. Поняли, что люди перестали есть ржаной хлеб. Вот. Создали целую государственную программу, подчеркиваю, государственную программу по возрождению потребления ржаного хлеба. И обратились в том числе и в Россию за рецептурами. Вот, и Советский Союз поделился этими рецептурами, до сих пор они там все это испекают, вот, а у нас получается, что, ну, как бы отдали что-то, да, свое, ну, не зафиксировали. И поэтому вот этот ржаной хлеб, 100% ржаной, я вообще фанат этого хлеба, это вообще, ну, не знаю, там, это кладезь вообще реально микроэлементов, витаминов, вот, длинные углеводы, вот, и такого хлеба практически нет на полках магазинов. Я вот призываю, что если вы можете дома печь, пеките чисто ржаной хлеб.
А есть ли какое-то отличие между хлебом, который едим мы сейчас, такой, как бы, как принято говорить, масс-маркет, и советским хлебом? Я вот из детства вспомню, что мы жили на Бауманской, недалеко от Елоховского собора, и там была в соседнем доме булочная, может быть, даже с пекарней, ну, пекарни вряд ли все-таки это все заводы сделали. Я каждый раз, когда мы проходили мимо, просил, чтобы мы зашли и купили мне ароматный хлеб. Помните, был такой ароматный хлеб? Уж не знаю, наверное, и сейчас, если как-то называется, может, и так же называется. Но это как раз он ржаной же был, да, по-моему, нет?
Ну, наверное, он там с добавлением просто специй каких-то, да, насколько я понимаю.
Нет, он такой, он как раз он был не очень не кислый, а сладковатый, ну, такой же для ребенка.
Да,
ну,
вспомню.
Вот я помню этот ароматный хлеб, я всех заводил просто в эту булочную, её давно уже нет в этом доме, но вот я прям помню, и мне было там года 3-4.
Ну, мы об этом говорили, да, во-первых, то, что сырье сейчас стало низкого качества. Во-вторых, рецептуры делаются таким образом, чтобы этот хлеб точно выпустился, да, поэтому добавляют некоторые химические добавки. Ну, они не всегда химические, но чтобы тесто подошло, чтобы оно вовремя растояло, чтобы не треснуло при выпечке. Вот. И, конечно же, это вот технология, которая убыстряет. То есть, чем больше вы выпустите, да, соответственно, продукции в день, тем вы больше заработаете. Поэтому... процессы обустряются эти.
Вот я сейчас пишу еще одну книжку про хлеб. Он будет называться «Гост на закваске».
И... «Гост на закваске»?
«Гост на закваске», да. И я переделываю рецептуры еще довоенные. То есть эта книжка в 40-м году вышла, соответственно, туда вошли техкарты ранние еще. И там просто такие шикарные виды хлеба, которых нет и которых не было... Ну, уже нет лет 20, например, горчичный хлеб.
Ой, горчичный
хлеб. Ситный витой, осайки с изюмом.
А что, этого всего нет сейчас?
Ну, этого... я бы, да, я не вижу тоже.
Я не вижу.
У меня около дома, опять же...
Надо ехать к Алексею.
У меня вот около дома палатка. Это не реклама, потому что у меня открылась палатка, и она делает там хлеб с старыми советскими названиями. Там, по-моему, исайки есть.
Это исключение из правила.
Нет, я попробовал... Это какой-то тоже хлебзавод небольшой, местный... не то. Я помню вкус того, а это не то. Ну, пусть сто раз название
повторится. Я могу
сказать,
что во время отработки рецептур мне куда-то нужно девать все то, что я пеку. Я угощаю своих знакомых, соседей, и очень многие отписываются мне, потому что мне нужно знать, как вкус. И одна девочка мне написала: «Оля, это именно тот хлеб, я его помню». И это можно сказать практически про все виды хлеба. Но говорит: «Оля, это что? Это что?» Потому что... Ну, уже сколько лет прошло, а вот этот вот вкус, все равно никто не может его забыть. И я не знаю, почему мы не печем горчичный хлеб, горчичное масло.
Масло горчичное, вот оно,
ценнейший
понятно.
Ценнейший продукт, полезный, добавляем в хлеб, и у нас просто хлеб обогащенный, опять же, получается всяким вкусняшкой.
Теми микроэлементами, еще, которые в нем содержатся, в горчичном масле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня авторы, популяризаторы, производители самого чудесного хлеба. Валентин Максимов, исполнительный директор ассоциации пекарей, кондитеров, управляющий пищевым производством Николы Угрешского монастыря, и Ольга Войнова, основатель и преподаватель международной школы по выпечке хлеба на закваске, автор книг по хлебопечению. А до революции тот хлеб, который массово продавался у нас в городах, это был правильный хлеб?
Мы, кстати, с Валентином обсуждали эту тему вот в рамках как раз книжки «Будущий», и пришли к выводу, что вот эти ГОСТы, которые зафиксированы, это как раз те рецептуры, которые были у ремесленников, которые удалось там сохранить и адаптировать именно под производство, под промышленность, под урбанизацию.
Ну, на самом деле, как вот ремесленное производство развивалось в России, там, начиная, в принципе, как и вся индустриализация, да, то есть вот укрупнение производства, они всегда было, то есть массово был наплыв на людей из деревень, на предприятия рабочих нанимали, они ели хлеб, вот, чтобы увеличить выпуск хлеба, пришли к дрожжевому хлебу, который быстрее поднимается, вот, и поэтому, как сказать, вот эти процессы, они, ну, скажем так, неминуемы были. Но, опять же, да, в каждом времени, которое проживается, все есть люди хорошие, есть там...
Разные.
Есть разные, да. И поэтому тут вот ты читаешь книжки, там, и старые книжки, и там тоже вот... Для того, чтобы испечь хороший хлеб, который вы
будете есть сами, да?
Будете есть сами, да, лучше испеките его сами. Вот, также там произведение Горького, там вот есть, там описывается пекарня, где там в черном каком-то подземелье они там работают, вот, никакого там хаспа нету.
Ну, то есть, ну, что такое ХАСП?
Ну, это такое...
Это безопасность на предприятии, то есть определенные, ну, да, точки контроля.
Точки контроля выпуска продукции.
Я не знаю, насколько вопрос по адресу, но, наверное, вы тоже как-то изучали его. Мы что-то часто говорим про наших далеких предков. А какой хлеб ели там в 12 веке, например, вот в средней полосе нашей? Ну, там... Владимиро-Суздальское княжество.
Хороший
вопрос. Пекут хлеб.
Ну, я думаю, что ели практически такой же хлеб, как там в 19 веке. Ну, с какими-то небольшими изменениями.
Ну, в деревнях, я так понимаю, особых изменений не было, технологии. Русская печь — это все-таки, чтобы не говорили, не самое раннее произведение, да? Печи разные были, но принцип-то все равно примерно один печи.
Конечно, да. Русская печка — это вообще, ну, не знаю, чудо какое-то.
Да, но она появилась все-таки, ну как, очень и очень давно. Это чудо. Я один раз в жизни спал на русской печи и.
Незабываемо?
Да. Хотелось бы еще, нету печи.
Ну, единственное, что появилось там в 19 веке, некая механизация процессов, да, там замесы, допустим, вот были такие, ну, как сказать, квашня, в которой подсоединялось там механическое весло, чтобы можно было, ну, а-ля тестомес современный, только там в ручном исполнении. А так, я думаю, что все было то же самое. Единственное, что были, конечно, распределения там вот, и вот я думаю, что просфорники были, люди определенные, которые пекли просфоры, были там и пряничники, которые только пряниками занимались. Но это же всегда было, да, там ремесленное распределение по такому принципу производства.
Но, кстати, Россия всегда славилась хлебами. Вот, например, этим летом Таманский полуостров, станица Тамань, там есть музей исторический, археологический, и это еще, ну, далекие-далекие века, да, когда греки приезжали на полуостров и меняли золото на зерно, на хлеб. И очень много раскопков, такая древняя территория, которая была наша, потом там менялась власть, так скажем. И там очень много раскопков, жернова, большие емкости для хранения зерна. То есть была большая торговля, и славилась именно ценность этого региона была в зерне. Люди везли золото.
У нас же тоже сейчас Кубань-житница.
Да.
Краснодарский край,
да,
все.
Да, очень много полей. Да.
Ну, как вот в моем любимом Суздале, простите, уж я снова вспоминаю, да, Суздальское поле. Суздаль кормил хлебом Великий Новгород. Если хочешь захватить Новгород, перекрой ему подачу, поставку хлеба из Суздаля. И понятно, что у Суздаля с Новгородом были разные периоды отношений, но, тем не менее, хлеб вот покупался очень часто именно оттуда, потому что Аполия Суздальская, вот такая степненная территория, единственное место на северо-востоке Руси, где вот все там плодородно росло, и хлеб тоже, конечно, вырастал.
Но ты еще раз подтверждаешь, что хлеб – это просто великая ценность, которую нам дал Господь.
Кстати, о просфорах. Вот вы упомянули просфоры, я тоже хотел спросить. Это же тоже очень непростое производство, поскольку у меня есть друзья, которые занимаются промышленно выпечкой просфор, и у них одни просфоры. Есть у меня знакомые приходы, где люди очень стараются, они их сами пекут, но получается совсем не то. Вот как с этим быть?
Ну, здесь тоже, в принципе, как производство хлеба, должна быть определенная технология. Вот. А в современном производстве просфор есть еще определенные машины, которые помогают.
Тестомесы.
Ну, это в большем случае, это тесто-раскатка. То есть, если вы очень хорошо раскатаете тесто, оно будет без вот этих воздушных мешочков. Там есть определенная выпечка, да, там при определенной температуре, при определенном, как сказать, там прокалывается. То есть есть такая вот технология, которая, ну, как сказать, в большом производстве она легче исполняется, чем в малом. Поэтому здесь вот, ну, как бы вот так.
Я консультировала в нашем Никол Перерынском монастыре бабулечки, которые выпекают просфоры, консультировала их по закваске поведения, чтобы убрать кислоту. И такая смешная ситуация произошла. Они были расстроены тем, что я замужем, и у меня дети, потому что сказали, что печь просфоры могут либо девицы, либо вдовицы. Они очень хотели, чтобы я к ним пришла.
Это традиция все-таки, знаете, это такая традиция, которую много соблюдают, но на самом деле далеко не везде.
Ну вот у меня есть друзья, которые как большое производство, да, ну там все соблюдается, благословение священника, приходят люди, пекут. Но вот я сейчас по поводу процессов еще, да, то есть все равно, даже если это, ну, как вы сказали, промышленное производство, да, или там производство, которое по технике много, все равно просфоры – это вот как раз-таки долгий процесс. Ну, знаете, да, что там сначала тесто, оно долго подходит, там, неважно, на дрожжах оно там или на закваске, все равно это процесс очень долгий. И вот за счет этого долгого процесса вот этот вкус, ароматика как раз-таки создается. Просфоры же все-таки, ну, все равно все вкусно же, правильно?
Вкусно, да.
Была такая байка, когда кто-то, кому-то так понравились просфоры, но вот что-то им не хватало, да, и они решили испечь для батюшки просфоры. Испекли с повидлом, еще с чем-то.
Тогда нужен пирожок уже после просфоры, это второе.
Кстати говоря, возвращаясь к теме того, где брать хлеб, если вдруг вы после этого эфира не решите печь хлеб сами, то просто поищите, потому что сейчас эта тема очень популярна, и судя по тому, что у меня есть ученики, ну, в очень многих городах, просто поищите, возможно, прямо в вашем доме есть какая-нибудь девушка, женщина, бабушка, которая печет хлеб, и она с удовольствием печет еще булочку хлеба и на вашу долю.
А хорошее предложение, потому что я думаю, действительно есть такие места, где пекут хлеб просто. Может быть, у нас же сейчас у всех есть подъезды, общедомовые чаты, да, объявления на подъездах от жильцов, еще что-то. Если вы вдруг печете хлеб, у вас есть какая-то точка распространения, может быть, а вы напишите у себя вот в этом чате дома, наверняка он есть, что вот я пеку хлеб, продаю хлеб, обращаться ко мне в такую-то квартиру, и у вас просто клиентская база, хоп, вырастет на весь ваш дом. Но при этом вы должны печь хороший хлеб.
Да, хотела тоже это добавить. Будьте уверены в качестве и внешнем виде своего хлеба.
Потому что найти вас будет проще простого. Что мы еще-то про хлеб? Я думаю, что про хлеб, на самом деле, можно говорить бесконечно, про все аспекты. Какой народ, у кого какой хлеб. Ну, вот, правда, все едят. И у нас есть какие-то тоже представления о том, что вот в Америке, например, только какой-то там невкусный хлеб, как жвачка, вот он на полках лежит замороженный. Нет, у них тоже есть какие-то свои собственные сорта из там, не знаю, из чего там.
Кстати, из очень популярные вот среди современных ремесленников хлеб, который называется тортин. Его придумал американец Чад Робертсон, и у него есть пекарня, которая также называется. И этот хлеб, он вообще кислый, потому что американцы, в принципе, ну вот едят такой хлеб. А наши же женщины хотят сделать этот хлеб нейтральным и вкусным именно для нас. То есть тот тортин, который печем, в принципе, мы, да, в России и в других странах, отличается от того хлеба, который производит, так скажем, аутентичный. Поэтому вопрос во вкусе. В Австралии, например, есть даже такая шутка, австралийская колировка. Это когда ученики скидывают в чат хлеб, который прям сгорел, и у него черная корка. Он говорит, все плохо, хлеб сгорел. Я говорю, не сгорел, это австралийская колировка. То есть они едят прям такой темный хлеб, и для них это норм. А наши желтоватые, слегка румяные батоны не продаются. Поэтому тут вопрос вкуса.
Ну, вот сейчас Америку упомянули, кстати, ну, возвращаясь немножко по-другому. В Америке в начале 90-х годов было 98% произведено хлеба индустриалами. Угу. На сегодняшний день это сейчас 50 на 50, то есть ремесленные пекарни растут. В принципе, такая же динамика и у нас намечается, да, в нашей стране. Но здесь есть одно «но», у нас очень большая проблема с кадрами. И вот обращаясь к нашим радиослушателям, если вы там в возрасте у вас уже есть дети, не стесняйтесь направить их в училище, которые готовят пекарей.
Технологов, да?
И технологов в том числе. Технолог — это вообще там, не знаю, днем с огнем не сыщешь на самом деле. И эта проблема, у нас вообще, конечно, проблемы с кадрами, с такими вот рабочими. Но пекарь, это звучит гордо. Во-первых, да, во-вторых, это хорошо оплачиваемая профессия, несмотря на то, что вы можете там...
И она востребована в
любом месте земного шара. Поэтому я вот еще раз призываю, если вы хотите, чтобы ваши дети ели вкусный хлеб, направьте их на обучение.
Как говорит моя ученица, которая печет хлеб на заказ, именно на закваске, она говорит, Оля, мы же оздоравливаем нацию, поэтому, да, если вы будете производить хлеб на закваске, то...
А про русский традиционный хлеб, который в любом магазине сейчас можно купить, я вот помню, будучи когда-то давно на Брайтоне...
Я сейчас поправлю, советский.
Да, кстати, советский, потому что на Брайтоне советские гастрономы, вот будучи в каком-то гастрономе на Брайтоне, там этого выбор бородинский, измайловский, московский такой, московский сякой. Ну, их же не отсюда везут, понятно, что и он там где-то и печется по этим вот советским ГОСТам, рецептам. Не знаю, не пробовал. Приходите к нам, спасибо большое, приходите к нам обязательно, про хлеб можно говорить долго, у нас накопится еще вопросов, и вы книжку издадите еще. А, Валентин, ну, всегда, знаете,
спасибо, Господи.
Мы здесь вам рады. А, напомним, что сегодня, в канун дня празднования иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов и Дня Российского Хлеба, мы надеемся, что этот праздник станет таким заметным событием в нашей жизни, потому что все мы хлеб едим, а уж коль скоро мы все едим, то и отметить День российского хлеба уж точно не грех. Валентин Максимов, управляющий пищевым производством Николо-Угрешского монастыря, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров. Ольга Войнова, пекарь-технолог, основатель и преподаватель Международной школы по выпечке хлеба на закваске и автор книг по хлебопечению. Были с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».